8 октября, воскресенье, патриарх служил обедню в Успенском соборе, который весь был наполнен стрельцами. После обедни на амвоне поставили два налоя. На одном положили Евангелие, на другом — руку апостола Андрея Первозванного. Вышел патриарх, прочел поучения о мире и любви, потом прочтены статьи, исполнение которых правительство требовало от надворной пехоты. Стрельцы целовали Евангелие, руку апостола и приняли статьи от патриарха, обещая желать государям добра и не щадить за них голов своих. Иван Хованский был выдан ими Головину и отправлен в Троицкий монастырь. Там прочли ему смертный приговор, положили на плаху, но не казнили, а отправили в ссылку. Октябрь приходил к концу, а двор все еще жил у Троицы, окруженный дворянскими полками. Стрельцы решились, или их заставили решиться, сделать последний, самый трудный шаг. Отказаться от дела 15 мая, как от подвига, и признать в нем мятеж, преступление. Стрельцы подали челобитную. «Грех ради наших, боярам, думным и всяких чинов людям, учинилось побиение на Красной площади. И тем мы, холопи ваши, Бога и вас, великий государь, прогневали. По заводу вора и раскольщика Алешки Юдина с товарищами, по потачке всякому дурну названного отца их князя Ивана Хованского и сына его князя Андрея, били челом все полки надворной пехоты, покрывая большие свои вины, чтоб вы, великие государи, пожаловали нас грамотами, чтоб нас ворами и бунтовщиками никто не называл, и жалованные грамоты даны. По злоумышлению тех же Юдина и Хованских били челом, чтоб на Красной площади сделать столб и написать на нем вины побитых, и столб сделан. И ныне мы, видя свое неправое челобитие, что тот столб учинен не к лицу, просим. Пожалуйте нас, виноватых холопий ваших, велите тот столб с Красной площади сломать, чтоб от иных государств в царствующем граде Москве зазору никакого не было. Столб был сломан, и стрельцам-солдатами дана новая жалованная грамота, где говорилось, что по злохитростному умышлению князей Хованских и Алешки Юдина с товарищами солдаты и стрельцы возмутились, и в этой смуте побиты были бояре и других чинов люди. За это Хованский и Юдин казнены 17 сентября, а солдаты и стрельцы подали заручные повинные челобитные. Великие государи, видя их слезы, простили им преступления, запретили называть их бунтовщиками и изменниками, приказали выдавать им годовые их оклады сполна, без вычета и без волокитна, без взяток от приказных людей, прибавить подъемные деньги и не делать никаких вычетов на разные полковые потребности, на начальство им не работать. Только после этой окончательной повинны со стороны стрельцов двор возвратился в Москву 6 ноября. Надобно было прежде всего озаботиться выбором начальника стрелецкого приказа. Название надворной пехоты исчезло. Сначала назначили на это важное место окольничего Змеева, но потом в декабре нашли человека более надежного, думного дьяка Федора Леонтьевича Шокловитова. Твердость нового начальника подверглась скоро испытанию. 26 декабря явилась в стрелецкий приказ толпа стрельцов из полку Бохина под предводительством двоих – Ивана Пелепельника и Федора Ворона. С невежеством и шумом подали они челобитную, что перевели из их полка несколько стрельцов в другой полк. Им отвечали, что этот перевод уже состоялся и без их челобитной. Стрельцы ушли, но потом возвратились и начали кричать – чтоб выдали им 500-го Борисова и приказного пристава Кондратьева. Им отвечали, что этого сделать не довелось, а будет им царский указ по сыскному делу. Стрельцы не переставали кричать, что их прислали всем полком. Шекловитый велел перехватать крикунов и посадить их в приказ. Но вслед за тем в том же полку обнаружилась новая смута. По сыскному делу надобно было взять в приказ стрельца Ивана Жареного. Но когда Сотин и пришел, чтобы схватить его, товарищи вступились за Жареного, начали кричать. «Пусть нас всех переказнят, а Ивашку мы не отдадим». Но пришли два стрелецких полка, и Ивашку взяли вместе с четырьмя заводчиками смуты, и всех казнили смертью. Бахинские стрельцы пришли просить прощения, но им объявили, что за вину свою они на государевом дворе караулов держать не будут, и жалованная грамота у них взята. Через несколько времени, впрочем, их совершенно простили. Спешили уничтожить и следствие мятежа. 13 февраля 1683 года издан был указ, который холопи взяли у бояр отпускные в смутное время за страхованием и с теми же отпускными били челом какому-нибудь во дворы и дали на себя кабалы, тех отдать прежним их боярам и впредь таким отпускным не верить, потому что они их взяли в смутное время, неволею, за смутным страхованием, да этим же холопям при отдаче их чинить жестокое наказание – бить кнутом нещадно. Если же прежние господа не возьмут их, то ссылать их в сибирские и другие дальние города на вечное житье. В Москву дали знать, что московская смута отзывается в областях, и потому 21 мая издан был указ. Ведомо великим государям учинилось, что в городах тамошние жители и прохожие люди про бывшее смутное время говорят похвальные и другие многие непристойные дела, на смуту, страхование и соблазн людям. И великие государи указали во всех городах и уездах учинить заказ крепкий, под смертную казнью, и беричам велеть кликать, чтоб всяких чинов люди прошлого смутного времени никак не хвалили, никаких непристойных слов не говорили и затеянных дел не вмещали. Смута должна была сильней отозваться на юге, в казацких сторонах. В Южном Переславле стрельцы перестали слушаться воеводы, овладели кабаком. В приказной избе посадили простого стрельца, чтобы ведать всякие дела. Отставили своих пятисотенных и десятников. Одного пятисотенного чуть не убили. На их место выбрали других и отправили 20 человек с челобитную в Москву. Гетман писал царям. «Смею донести вашему царскому величеству, что непрестанная печаль так меня преодолела, что уже и силы во мне мало осталось. Переславские стрельцы поступками своими сильно вредят тамошним нашим людям, между которыми немало старых своевольников». В Конотопе путивльский купец Афанасий Беляев разглашал, что под Путивлем соберутся царские войска тайно, учинят раду, призовут на нее гетмана Самойловича или силою возьмут и станут рубить всю старшину войсковую и арендаторов. Летом 1683 года в Москве узнали, что на Дону какой-то чернец Иосиф распространяет воровские письма. Немедленно отправился туда посольского приказа толмач Тарас Иванов с требованием выдачи этого монаха. Собрался круг, есаулы. По приказу атамана Фрола Минаева говорили казакам. «Надобно за чернецом и за его советниками послать, и доведется отпустить их к великим государям, воров жалеть нечего». Но в ответ раздались крики, что чернеца посылать не для чего, потому что он малоумен, и письмо воровское сочинял не он. Надобно послать за настоящими ворами, которые чернецу письмо дали и обманули. Воры эти, Куземка Косой да Костка Стрелец, живут они на устье Медведицы, а чернец живет на Сиверском Донце. Объявились и другие мнения. Казак Фомка Савастьянов говорил, «Для чего за теми ворами посылать и где их искать?» Пашка Чекунов прибавил, «Для чего их в Москву посылать, и без них на Москве много мяса?» Тут выступили атаман и старшины и начали говорить. «Для чего вы за воров стоите? Почему сыскавши их не отослать? Или вам мало государской милости и жалования?» Потом старшины подошли к Тарасу Иванову и стали говорить ему тихонько. Видишь, какие у нас люди и за кого стоят. Для чего в государевой грамоте не написано, чтоб тех воров сыскать и казнить у нас? Мы бы их казнили тотчас. Которые люди являются на Москве в расколе, и стрельцы за разные воровства, битые кнутом, руки и ноги отсечены, носы и уши резаны, а ссылают их в новый город палатов. Те люди объявились у нас все на Дону, и воровские замыслы и смуты идут от них. При тебе из Палатова пришло сюда таких воров 7 человек. Вот Самойла Лаврентьев и старый казак. Одержит у себя таких воров и дает им на суду лодки и ружья. Извести боярину князю Василию Васильевичу Голицыну, чтоб вперед таких воров не ссылали в города, которые близ Дону, потому что они из этих городов уходят к нам на Дон, и всякое воровство и смуты начинаются от них. В кругах оспаривают царские указы и дела, ворам потакают и кричат. Мне и другим старшинам, и добрым казакам говорить нельзя, потому что всех нас побьют. Поговорив с царским посланным, атаман велел Исаулам кричать. «За ворами послать надобно, и есть ли в ту посылку охотники? Кто выищется, тем дано будет войсковое жалование». Выступили 3 казаков и говорили. «Мы рады Богу и великим государям служить, и за ворами ехать и без жалования». Атаман отвечал. «Без жалования ехать нельзя, будьте готовы. А жалование вам по 4 рубля человеку». О воровском письме посланному рассказывали, что в нем написано от имени царя Иоанна Алексеевича. Приказывает казакам идти в Москву, будто бояре его государя не слушают и не воздают ему достойной чести, и другие многие непристойные слова, которых нельзя и сказать. Да на патриарха и на архиереев написаны также многие непристойные слова. Печать у письма красная, но не государская, должно быть монастырская. Когда это письмо в кругу прочли, то многие легкомысленные казаки и воры, ссыльные люди закричали и хотели сбираться в Москву. Но фрол Минаев и старшина говорили, что письмо воровское, верить ему нечего. Печати великих государей у письма нет. А если письмо было прямое, то великие государи прислали бы с ним не такого вора-чернеца, прислали бы знатного человека. За такие речи фрола Минаева, Ивана Семенова и многих старых казаков воры хотели убить до смерти. Иван Семенов принужден был сдать атаманство, а фрол Минаев недели с 2 не выходил из своего куреня, боясь, чтоб воры не убили. При отпуске фрол Минаев и другие знатные казаки говорили Тарасу тайно. «Доложи князю Василию Васильевичу Голицыну, что все воровство идет у нас на Дону от воров-раскольников, которые у нас живут по Хопру и по Медведице, а именно от старцев Антония и Пафнутия, и от ссыльных, которые сбежали на Дон из украинских городов. После на Дону нашли виноватым только одного Костку Леонтьева и прислали его с воровскими письмами в Москву. Кроме раскольничества, на Дону стало сильно пахнуть разинским духом. В том же 1683 году атаман Максим Скалозуб вызвался идти с охотниками на Волгу для зипуна, хотел промышлять над непокорными царям калмыками. Но вместо калмыков приступал к Царицыну и был отбит после жестокого боя, в котором погибло много государевых людей. Фрол Минаев давал знать тайно Голицыну, чтобы из Москвы отнюдь не посылали к Скалозубу с увещаниями, ибо в таком случае к нему пристанет много и других казаков. «Теперь у нас, — говорил фрол, — вольницы много, унимать нам их нельзя, потому что всем нам, старшинам, от голудьбы теперь стало тесно. Призывали, посылали с увещаниями, вора Стеньку Разина, и этим призывом его испортили. А Скалозуб, ходя на низу на Волге без пристанища, пропадет скоро, потому что его на Яек и в другие места никуда не пустят». Скалозуб пропал. В Москве Шекловитый зорко следил за стрельцами. 30 декабря 1683 года он подал царям и царевне докладную записку о необходимости удалить из Москвы некоторых стрельцов, особенно астраханцев, для предупреждения новой смуты. Мера была принята.